подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мною пра скайп былы прэтэндэнт у прэзідэнты Беларусі Валерый Цапкала. Добры дзень, спадар Валерый.
Добрый день.
Спадар Валерий, у Вильне как раз закончился вчера конференция «Новой Беларуси». Вас там не было. Была ваша жонка Вероника Цапкала, якая представляла в полном сенсе вашу позицию. Расскажите, ці вы задоволены, нездоволены выниками, и ці шкадуете, что не поехали туда?
Нет, ну, во-первых, я, конечно, не жалею, что не поехал туда. Во-вторых, я, собственно говоря, никаких особых результатов там не вижу. То, что создан кабинет, ну, это просто смешно. Я, честно говоря, даже не знаю каких-то исторических прецедентов. Это, во-первых. А во-вторых, по-моему, даже проводили где-то года полтора назад несколько пресс-конференций, разъяснений и брифингов для журналистов офис Светланы Тихановской. И объяснял, в чем отличие офиса от кабинета. Насколько я понимаю, это такая, ну, некая калька с того, что существует в Беларуси у Лукашенко. То есть администрация президента, это как бы офис, да, и есть совет министров или кабинет министров. Это, насколько я понимаю, кабинет. Вот. Но я не услышал самое главное там. Я не услышал, как про людей. То есть там было про дележку портфелей, там было про то, кто какую позицию займет, там было признание в любви одному человеку. На самом деле это было такое как бы шоу одного актера. Примерно то же самое, что мы видим на всебелорусских народных собраниях, когда выступает один человек вступительным словом, с отчетом, потом заключительным словом. То есть не было дискуссии, не было откровенного обсуждения тех вопросов, которые действительно волнуют белорусов. Самое главное, там не было белорусов.
Подождите, там, пробачьте, але там были дискуссии, там после каждой панели были дискуссии, был свободный микрофон, у тым ліку удзельнічала ваша жонка у таких дискуссиях. І там гучала, калі вы называеце, я так мяркую, ведаючы просто вашу палітычную лінію, Светлана Ціхановская, як быццам бы я хвалілі, там шмат гучала крытыкі ў яе адрас. І яна адказвала ў жывым эфіры на гэта. І все ж такі, вы кажаце, там не было беларусаў, там былі беларусы.
Но мы предлагали делать несколько раз открытую действительно дискуссию, провели два форума, где люди были равноправны, а здесь, смотрите, даже по форме.
А чем отрознивалось? Я глядел, господар Валерий, я глядел ваш форум, мы робили про этот самый материал на Радио Свобода. По форме это выглядело идентично абсолютно. Были выступы, были дискуссии.
У нас не было одного актера, у нас не было одного человека, который бы выступил. У нас не было обструкции, кстати. Вот, если говорить об участии Вероники, то на ней единственное, на ком вдруг начал ломаться микрофон, когда она выступала, значит, там оператор пускал всякие оскорбительные вещи за ее спиной, чтобы зал смеялся, а там была действительно премодерация, вот, для того, чтобы сбить ее было с толку, унизить, не дать ей возможность встать и выступить. То есть, ну, я, конечно, мог ожидать, и мы, конечно, ожидали, что такого рода подходы будут, но то, что это будет настолько низко и мерзко, то, естественно, мы этого не ожидали. То, что дискредитация, ее перебивали, слова не давали, значит, там пустили микрофон, значит, по кругу, и этот круг без нее замкнулся, пока кто-то из зала не сказал, ну, дайте слово Веронике. Вот. А по-хорошему, конечно, Света должна была бы выступить и сказать, послушайте, вот здесь вот присутствует человек, с которым я прошла всю кампанию, с которой мы были вместе. Нету, к сожалению, Маши Колесниковой, она сидит в тюрьме, вот, но есть Вероника. Вероника, выйди давай на сцену, вот, давай вот как мы с тобой объехали, рисковали жизнью находясь в Беларуси. Вот. Но этого, конечно, не произошло. Мы понимаем, почему это не произошло, потому что мы, по примеру многих стран, ну, постсоветских, конечно, видим, как как освобождаются от тех людей, которые могут говорить правду, которые не боятся высказать в глаза, а набирают тех, кто на тебя уже смотрит как на полубожество. Угу. Вот, поэтому, конечно, тягостное впечатление у меня произвело это мероприятие. И самое главное, что оно безрезультатно. Потому что взяли еще там каких-то пару человек, бросили кость в горло. Там, Латушка открыл немножко рот перед конференцией, начал критиковать. Но здесь речь, видно, шла о том, насколько и какую должность ему предложат.
Я просто хотел бы, мы зараз вернемся до выніку. Я хотел бы для глядачов, просто Максим, які не взяли конференцию, нагадать, бо я глядел фактично усе два дні, это моя праця. Невеликая деталь, все ж таки там мікрофони ламалися не тільки під час виступу вашої жінки, під час виступу Дмитрія Шигельського, у тим ліку під час Світлани Тихановської. Но тим не менш, ваша жінка виступила. Я намела якби гэтый час, который дискусію. Як ви самі оцінюєте, чи змогла яна усе сказати, і коли наша гостя не сказала, ви зараз маєте можливість додати тое, чтобы вы свою как бы неприсутностью фактично сказали, а ли у вас зараз есть такая махчимость?
Она, конечно, не могла сказать то, что она хотела сказать, ее прервали, сказали, что 6 минут уже достаточно, так сказать, поговорила, вот, поэтому, естественно, это все, что там разрешалось говорить человеку, который, я еще раз подчеркивал, в отличие от большинства присутствующих в зале, жизнью не рисковали и белорусское участие в белорусской политической кампании 2020 года не принимали, вот, но это на самом деле не имеет значения. Я думаю, что сейчас просто взяли нескольких таких козлов отпущения, назначили. Полгода будет ничего не делания. Кроме того, может быть, что Латушка возьмут в пару поездок с собой. Это, наверное, и был тот бонус, который он получил. Для него это очень важно, мы это знаем. Вот. Но на самом деле это принципиально-то ничего не поменялось. То есть мы продолжать будем заниматься тем же самым с нулевым результатом. Результат, кстати, не нулевой, результат отрицательный. То есть надо было сказать о том, что те действия и по стачке, и по крестикам-ноликам, которые проводил офис, они привели к тому, что количество политических заключенных увеличилось многократно. Сколько? 600 человек арестовали там за крестики-нолики. За то, что предлагали им там, значит, складывать бюллетень и бросать в прозрачные урны. Этих людей задерживали, давали административные аресты, давали штрафы. И когда неподготовленная вот эта забастовка была, тоже около 200 человек арестовали. Угу. То есть результат деятельности мы, конечно, видим. Результат этот очень-очень плачевный. На 9-го, 2 года назад у нас было 50 политических заключенных. Сейчас у нас 1500 политических заключенных.
Это выник практики офису, так, на вашу думку? Повеличение колькости политвязни, на вашу думку, это выник офису, працы офису Светланы Тихановской, так?
Один из результатов, да, потому что все мероприятия, которые призывал офис, они приводили к большому количеству задержаний людей. Я вот привел вам только два примера, но я сейчас так навскидку вспомнить не могу, может, там так, еще какие-то
Валерий, есть. Это же началось все от жнивня 2020 года, от тех подей, каких вы принимали так само отдел, ваша жонка принимала отдел, это же логичное наступство, так? Вот люди выходили, протестовали, их позднее выявляли по разных там аппликациях, программах, тварах, их арештовывали, затримывали, садили у турмы на Окрестина. Тогда что выходит, что теперь можно такую претензию до каждого предъявить, кто закликал выходить протестовать супрать авторитаризму в Беларуси?
Во-первых, никто не призывал. То есть надо сказать, что это была инициатива самих масс. То есть, когда люди вышли просто и посчитали, что их обманули, обманули с выборами, и, кстати, обманули с тем, с той возможностью, которую им предоставляла или обещала, вернее, Тихановская. Сейчас мы видим такое, метаморфозу человека, который, вот как как в сказке о золотой рыбке, вот, который сначала был у разбитого корыта, вот, сейчас находится на этапе, наверное, перехода от столбовой дворянки к там, какой-то красной царице. Mm. Вот, и все вот эти вот симптоматику эту, да, ну, мы, к сожалению, сегодня можем наблюдать. Yes. Но следующий этап, это уже, наверное, владычица морская будет.
У нас еще шмат питания.
Человек заявил, что она является национальным лидером, она чувствует себя национальным лидером. И, понимаете, это же полностью парадигму поменяло. То есть люди-то шли не за национальным лидером в 2020 году.
Что, она, думаете, это сказала на конференции, на самом початку открывала свой выступ словами, что она не является лидером у сенсе политичного, некого политичного установа, который керует процессом, а просто представляя символичным таким лидером.
Спадар Валерий, там... Конечно, и после этого назначается кабинет, но не смешите, пожалуйста, людей. И потом она сказала, я чувствую себя лидером. То есть тогда получается, это как у Лукашенко. Да?
Кабинет тех людей, которые у Темлику ее критикуют.
А потом, когда он отвлекается от текста, от бумаги, то оказывается, что он говорит уже тем, кто, как он это чувствует. Да?
Спадар Валерий, поэтому, там люди, которые критиковали так само ее поводины, спадар Латушка, например, спадар Сахашчик, который стал представником по обороне, это была, как я разумею, при нам с того, что мы бачили, пропанова спадара Прокопьева, который так само шмат разов критиковал офис Тихановского, у тем лику на вашей конференции, которую вы организовывали в Берлине. У вас была такая самая махчимость приехать туда, представить свою кандидатуру.
Вы знаете, эта критика, она мне напоминает вот этот анекдот, да, когда встал, значит, подчиненный и начал критиковать начальника. Он говорит, я вам скажу вот, ну, правду, вот прямо матку я вот в лицо вам скажу, да. Почему вы так много работаете? Почему вы так мало проводите времени с семьей, мало отдыхаете и так далее? Да? То есть взял и с такой резкой критикой выступил. Вот оно примерно напоминало мне это, да, давайте теперь ее сделаем царицей. Вот, результат этой критики, так сказать.
Тогда коротко до вас питание, что вы тогда пропонуете? Федор Валерий, вас там не было, вы не смогли представить свой план, або свою концепцию. Зараз коротко, бо у меня еще их питание 10 до вас есть про вашу деятельность. Але...
Ну давайте, мы
что вы хотели представить, например, каб люди почули те, которые глядели трансляцию, которые сидели в зале, ваш инший план, который, на вашу думку, был бы больше эффективным, чем створение там кабинета, который вы критикуете, всю вогу деятельность офиса Тихановской.
Вы объясните, то есть, когда что-то создается, это что-то создается ради чего-то. Вы мне можете сказать, ради чего создан кабинет, который полтора года уже назад был анонсирован и даже проведены были брифинги для...
Смотрите, слушайте, я вам питание задал, я не буду отказывать на питание, бо это не моя миссия в этой студии, але питание вам, что вы пропонуете?
Да, значит, я вам скажу одно, что общество так и не получило ответ на вопрос... о том, как видится транзитный период. Вот давайте себе на одну секунду
Спадар
представим.
Валерий, я еще раз повторю питание. Что пропонуете вы? Мы разумеем, что мы вы критикуете, вы маете право. Вы это робили 10
лет. Да, мы завтра представим, так сказать, наш план. Мы завтра представим наше видение. Это является предметом коллективного творчества. Но самое главное, что будет отличать его от того, что произошло на конференции, это будет участие людей. Потому что здесь мы видим... Одни самоназначенные назначили сами себя. Людей здесь не было. То есть здесь не было традиционных процедур, традиционной ценности, которая существует в любом демократическом обществе, о том, что вся власть от народа. Здесь мы увидели людей, которые никак народ не представляют, и единственное, что они сделали, это они назначили сами себя. Поэтому наша задача сейчас... послушать людей, вовлечь их в процесс политического принятия решений, и это мы завтра представим.
Добре, тоді завтра ми це почуємо, і наші аналітики, напевно, обміркують, можливо, навіть з вашим ділом, з вашими представниками. Давайте тепер поговоримо про вашу діяльність, тому що гучало шмат критики з боку вашої жінки у адрес незалежних СМІ, що вони не показують вашу діяльність. Я хотів би запитатися про речі, які ви анонсували раніше, наприклад, про збор грошей на арешт Александра Лукашенко, там, здається, анонсувалося 11 мільйонів, зібралося 500 тисяч. Розкажіть, що з цими грошима, хто їх контролює і яка будучиня чекає в огляд ініціативу?
Ну, їх ніхто не контролює, ці гроші залишаються на счетах у людей. То есть это система, которую делают как в букинге, я уже это неоднократно объяснял, что деньги просто резервируются, они не гоняются со счета на счет. Вот. И мы это делали специально для того, чтобы хотя бы даже не терять на комиссии. То есть, если вы вдруг сейчас захотите пожертвовать там 100 евро, условно говоря, вот, то вы увидите, что эти деньги у вас на карточке остаются, они никуда не уйдут. То есть, если бы это было не так, об этом уже бы все говорили, и это уже стало бы известно. Более того, я вот имею распечатку с банковского счета, где написано о том, что минус 300 евро, значит, на счету, на этом так называемом, да, есть средств, минус 300. То есть долг просто. Вот, поэтому за обслуживание счета. Поэтому ничего с этими деньгами не произошло. Что касается критики, здесь не столько критики, здесь же вопрос конструктивный стоял о том, как сделать так, чтобы наши средства массовой информации находились в таком же независимом статусе, как находятся СМИ в Дании, в Германии, в Швеции, вот, и в других развитых странах мира. Вот. А то, что есть общественные советы, да, они есть общественные советы, это опять же не является чем-то там изобретением, я имею в виду нашим изобретением, это является нормальной мировой практикой, не мировой, извините, это является нормальной европейской практикой по осуществлению общественного контроля. И ничего в этом страшного нет, потому что именно это делает средства массовой информации независимыми. Именно это обеспечивает уверенность людей, что информация подается объективно. Кстати, между прочим, даже в любой публичной коммерческой компании, и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании, и в Германии, ну, которые публичные, я имею в виду компании, акции которых котируются на фондовых рынках, там обязательно должны существовать советы, советы, которые являются независимы от президента или председателя управления корпорацией. В случае, если выяснится о том, что эти люди каким-то образом зависят от него, это будет серьезное уголовное преступление. То есть, если увидят, что он, допустим, членом совета там приплачивает какие-то деньги. Или наоборот, деньги идут от членов совета за то, чтобы каким-то образом влиялось на редакционную или на коммерческую политику предприятия.
Так, это является... Это ведомая практика, про которую вы кажете. Мы так само про это, у приватности я писал на своем телеграм-канале.
Да, ну, вот
про немецкую раду преса, например, пресс-рад, которая мая, это такая установа немецкая, та, которая не то что контролюет, она просто спробуя допомагать або рекомендовать что-то громадским СМИ, бо в Германии есть и громадские СМИ, и коммерцийные СМИ, але эта установа, она не является, скажем, голосом опошней инстанции, это, она мая рекомендационный характер, и ее инициируют как бы не политики, там совсем разные люди. Тут это просто чему...
Знаете, мне очень нравится слово «рекомендация», потому что буквально значит, недавно я смотрел анализ одного известного российского политолога, и он рассматривал последнюю рекомендацию Кремля средством массовой информации российским о том, как надо освещать войну в Украине. Вот. Ну, это, конечно...
Ну, але менавіта вы про это говорите. Вы приводите у приклад немецкую систему. Але у немецкой системе Рада по контролю над СМИ, она мае рекомендаційний характер. У неї уваходять у большості стані журналісти.
Естественно. І, кстати, когда і привели пример Германії, да, то приводили же пример не России, не Беларуси, вот, а приводили пример Германии. Непонятно, почему это вдруг вызвало такой шквал негодования. Честно говоря, значит, мы были, ну, удивлены тем, что как раз вывернуто, а вот именно такие вот независимые борды, да, они как раз обеспечивают независимость СМИ. А когда ты кормишься с одного какого-то источника, и когда у тебя нету, так сказать, независимого вот этого вот совета, да, вот именно тогда возникает зависимость средств массовой информации. Поэтому здесь все вот с ног на голову было поставлено, а на самом деле смысл-то как раз и было с тем, чтобы в Беларуси возникли независимые СМИ, и для этого, ну, была предложена дискуссия, да, почему была она принята в штыки, это было непонятно.
Так, ну, я думаю, что с того, что мы бачили той реакции, якая была у приватной социальных сетках, там гуторка шла про то, что люди восприняли их так, пропонову контролировать, не потому что спадарня Вероника сказала про то, что мало уваги, например, наделяется некоторым политикам, або одним больше, другим меньше. Але я не веду, варто тлумачить вам, как працуют журналисты. Журналисты реагуют на певные информационные нагоды. Коли вы обвешаете сбор сродков на арешт Александра Лукашенко, натурально СМИ про это поведомляют. Коли что-то робить Светлана Тихановская, СМИ про это поведомляют. Коли некий политик ничего не робит, мы, как журналисты, мы не можем про это поведомлять и писать про то, что ничего не робит. Але коли он что-то зробит, СМИ, напевно, дае ему такую пляцовку. Например, как Радио Свобода давала пляцовку вашей жонце, коли она створала фонд «Жаночи». У нас была двойча передача по 40 хвилин с Зёю. Давайте это все-таки про вашу деятельность, поскольку вы кажется, что мало мы уваги уделяем.
Я просто сделаю ремарочку небольшую, да? Вот, просто небольшую ремарку. Значит, до вот форума в Берлине, значит, и начиная с февраля месяца, я дал 35 интервью печатным и электронным средством массовой информации Украины. Киев каналу, Киев несколько раз, наверное, с пяток раз, Украине 24, утро февраля и там еще ряду печатных СМИ, которые я не помню. Белорусским я дал только 2 за 4 месяца. Поэтому я в данном случае, вообще-то, так получается, что, наверное, больше украинский, что ли, политик, если 35 и 2. Вот. Не кажется вам такое, ну, странное соотношение? Я же на самом деле ничего не претендую, я просто, ну, как бы констатирую некие факты. И в то же время какой-нибудь там Дараца, значит, выступает по докладу ИКАО и выступает, значит, и везде вот как эксперт, значит, и рассказывает на всех белорусских электронных СМИ о том, какой доклад ИКАО, значит, появился через сколько-то времени после пиратского захвата гражданского воздушного судна режимом Лукашенко. Ну, это я просто, так сказать, как бы к слову. На самом деле здесь же проблема-то не в том, кто кого там упоминает, да, проблема здесь гораздо глубже. Проблема выяснилась, что есть некие компании, которые контролируются политическим советником штаба и финансово оказывают воздействие на независимое средство массовой
Назовите,
информации.
Назовите, коли ласка, сродки этой массовой информации, на какие уздейничая некая структура. Можете ее назвать
а
их самой структурой?
Я не знаю.
Тоби чему вы говорите что... про это?
Нет, я, честно, я не знаю, но я могу, так сказать, как бы, значит, ну, свою догадку высказать.
Можете так, можете зараз догадку сказать на вот свою.
Нет, я не хочу никаких догадок, нет, а мы сейчас делаем контент-анализ, смотрим по частоте, так сказать, упоминаний, положительные, отрицательные, значит, сентенции в отношении того или иного человека, вот, и это, ну, мы представим всем комиссиям по свободам средств массовой информации европейских парламентариев, вот, и, значит, соответствующее Министерство иностранных дел, ну, донорам. Это занимается команда, это не я занимаюсь, так сказать, это просто было решение форума там, и люди сейчас смотрят различные метрики. Наверное, есть какая-то аналитика, я не очень
разумею.
Глубоко.
Мы будем сообщить
да?
за это.
Ну, это просто полно... интересно. Да, мы же, понимаете, мы же не можем, ну, как бы, не, как сказать, рассчитывать. Это глупость рассчитывать на какой-то иной результат, если мы будем продолжать делать то же самое. Mm-hmm. Да? То, что вот эта вот конференция, мы же понимаем, что это как бы спойлерство было. Да?
Добрый, давайте мы про конференцию поговорили. Да. Мало часа у нас. Подар Валерий, вы сапошня, одна из опошних узгадок про вас у незалежных СМИ была, зайца, у нашей Ниве. Там говорка велася про фонд, який был основан в Украине, зайца, так, будучиня Беларусь будучыні, так? І да. Там не до конца зрозуміло, у вас от, якби, зараз речі є, у нас передачі ніколи не йдуть з монтажом, тому у вас є можливість сказати просто, що це за історія, фонд, який анонсував, що собрав амаль 5 мільйонів, здається, доляру, це то євро, у виніку собрав 200 разів менш, бо собрав 20 тисяч. Ви кажете про те, що ви не маєте до його дочинення, хоча ви обіцяли про його створення.
Ну подождите, ну вы посмотрите просто в учредительные документы, загляните. Там есть справа сдача этого фонда, она опубликована на официальном сайте. Значит, нету там нигде моей фамилии. Значит, никакого участия в его деятельности, в его работе я не принимал. Единственное, что я сделал, я просто, ну, призвал украинцев, сделал запись такую, я их призвал жертвовать в этот фонд для того, чтобы помогать белорусским беженцам, которые действительно в огромном количестве пошли в Украину. Вот. Документы опубликованы, 19 тысяч собрано, причем люди получали помощь под запись. И это сдано, так сказать, все в Министерство по налогам и сборам. Деньги им пересчитали, на счета им зачислялись, не наличкой выдавались. И где-то около 50 человек получило помощь в размере от 300 до 500 долларов в эквиваленте. Это как раз примерно вот та сумма, которая и была собрана. Но еще раз, я никакого отношения ни к учреждению, ни к деятельности данного фонда, ни к доступу финансовой информации, значит, я не имел, я только поддержал один раз этот фонд в выступлении.
Максима, просто Узман взяло ваше видео на вашем канале, где вы заявили, что мы створили. Бо подразумевается, конечно, что вы у тем лику там такие питания возникли.
Нет, там нет, ничего я там не создавал.
Ну, вы так сказали.
Вот, ну, мы хорошо, ну, сказал, да, сказал, но, да, но я еще раз говорю, что, значит, а вот вопросы действительно к другим фондам, которые миллионы собрали, вот, это есть вопрос, да, и это, конечно, должно быть, я считаю, предметом серьезного разбирательства, вот, это Байсул, конечно, прежде всего, который сколько, 19 миллионов собрал, да, в общей сложности.
Так, вы говорили про то, что у них будет проводиться аудит, и они, в принципе, они публикуют свои засуды, анализы, и будет додатково проведен аудит, а что мы про это доведаемся.
Год назад обещали, что будет проведен аудит. Вот, конечно, это надо.
Не, смотри, Валера, я не говорили, про, например, про полка Калиновского, и не целком выклали информацию, заявивши про то, что полк Калиновского отмовился от этих грошей, которые они, например, охверовали им, а полк Калиновского отмовился отказывать на это закиды.
Оказалось, что они никуда его не направляли, что они якобы зарезервировали эти деньги, да, когда полк Калиновского сказал, что ничего не получал, кроме одной кассы.
Не, они пропоновали публично передать эти гроши, полк Калиновского сказал, что не собирается их принимать. Это была такая такая факт.
Естественно, потому что деньги, которые кто-то зарабатывает на горе от белорусов, которые зарабатывают на горе белорусов, это не очень
порядочные деньги. Это донаты. Это донаты людей, которые доброохотно их робят.
Вот, в том-то и дело. Поэтому это является на Западе, если ты обманываешь доверившегося тебе человека, это самое страшное преступление.
А про какие обманы вы кажете? Потому что факт треба, видите, как был факт. Вы дипломат были, вы же, напевно, умеете узваживать слово. Коли вы кажете про некий подман, каких это факт?
Ну, подождите, смотрите, вы вот мне начали спрашивать с украинского фонда. Я вас отослал к документам, где полностью выложена отчетность, так сказать, и по учредителю, и потому, значит, кто там, значит, руководил этим фондом, по объему собранных средств, по объему потраченных средств, по объему, который остался на счетах, ноль, да, то есть вы это видите, вы реально это видите, да, здесь, так сказать, значит, прошло уже сколько, 2 года, мы ничего пока не видим. Вы мне говорите, что я кого-то обвинувачиваю. Да?
Так, да, а где подман? Вы кажете только про то, что вы чего-то не бачите, але одночасово называете это хлусней, подманом докладней.
Нет, а что значит, если его нет? Если вы можете пробить в интернете и узнать про деятельность любого фонда, кроме этого. Как это так?
Аль, то есть подмана нема, а есть отсутность информации.
По европейскому законодательству вы обязаны публиковать финансовую отчетность, деятельность общественной организации. Где она?
Ну, это просто... Вы не ведаете этих фактов. Коли, я так разумею, коли фонд вам представит эти факты, поскольку они зарегистрированы.
Я не ведаю этих фактов. Тому...
В Евросоюзе.
Да, потому что они не были опубликованы, они не были предоставлены, они скрываются. Вот я поэтому их не знаю. Но... А так бы, поверьте, знала уже общественность.
Але коли эти факты не были опубликованы, значит, нема подману, просто нема этих фактов.
А, то есть не собирались деньги, денег не было, получается.
Яны робяць справаздачы свае, колькі яны даюць на пэўныя мэты, колькі давалі на страйкі, колькі давалі пацярпелым палітвязням і сем'ям.
Я вам, Я вам объясню, как это примерно работает. Да, есть краудсорсинговые платформы, допустим, там Kickstarter, да, значит, или Мола-Мола, который там Виктор Бабарыка создавал с сыном Эдуардом, да, значит, там четко говорится о том, что на содержание, на поддержание этой платформы платформа сама берет в качестве комиссии, скажем, 6%. Да? Значит, это понятно, это сразу же является публичной офертой. Люди понимают, так сказать, значит, когда они поднимают деньги или донатят на какой-то проект, они понимают, что, ну, допустим, на съемку фильма какого-нибудь интересного или на поддержание любого социально значимого проекта, люди понимают о том, что 6% пойдет на содержание вот этой вот, ну, как бы, платформы. Вот, то есть эта сумма не дойдет до конечного потребителя. Значит, здесь в данном случае, скажите, вот вы знаете, да, вот я знаю про Kickstarter, про Мола-Мола, там, про еще там Indiegogo там какой-нибудь и так далее. То есть я знаю, как, значит, какую сумму они берут. Вы знаете, какую комиссию брал Buysol за то, что он принимал деньги у граждан и направлял их на некие цели?
Я ведаю про заявы. 10%, я ведаю про заявы Андрея Стрижака, который узначальвая фонд, здається, Buysol, так, и он сказал про, у приватности, там, свой заробок, про комиссию, наприклад, Фейсбука, коли это збирается, про социальные сетки, там она некая усталеванная, и про то, что фонд не бере грошей с тих сродков, которые люди высылают конкретно на метовые группы, на политвязнял, те иншие меты. Фонд функционує за особную графу, за ті донати, які люди спеціально роблять менавіта для потреби фонду. Ну, це я передаю просто слово, яке я чув особисто.
Ну, це слово, правильно, це ж слово. Тобто, як це ваше слово проти моєго слова?
Ну, менавіта, це слово, що про слово. Будемо чекати цього аудиту. Будемо чекати, тому що ми про це обіцяли. Спадар Валери, я хотів би ще поговорити більш таке про політичне. Про політичні справи. Вас неодноразово під час виборчої кампанії, да і пізніше, обвинувачували у ніяких сувязях з Москвою, чи там проросійськості. Розкажіть, калі ласка, от, як змінилося ваше ставлення до Росії після, у приватності, от, війни з Україною?
Ну, во-первых, это глупость полная, там можно, когда не в чем больше винить, да, или обвинять, тогда начинают, значит, что-то высасывать из пальца.
Назывались его прозвище, называлось прозвище олигарха Мазепина, белорусское похожее.
Не знаком лично с этим человеком, вот, и разговаривал с ним в период, когда находился на Украине, один раз по телефону, и, собственно говоря, все. На этом, значит, все контакты.
А про что вы говорили с ним по телефоне? Расскажите, пожалуйста.
Ну, он сказал, что вот он там комитет национального спасения. То есть мы тогда думали о том, какие формы ну, сопротивления. Это как раз в период наиболее острых вот этих вот боев, которые были с 9 по 13 мая прошлого года. Вот. И тогда мы что-то говорили про комитет национального спасения. У меня как-то была такая инициатива. Вроде бы я говорил об этом, он одновременно об этом заявил. Вот. Но потом, так сказать, это все как бы ушло, потому что 13 числа, ну, люди вышли на улицу, и, ну, ощущался общий такой подъем среди белорусов, и, в общем-то, тема ушла. Поэтому это все, что, так сказать, о чем и был разговор. На самом деле я в Москве не ездил, в отличие от тех, кто вот, значит, на смотрины там ездили, там Добровольский, Лебедько, встречались с Сурковым, там встречались с единороссами.
Ну, вы там, вот, Валер, вы там учились, сдается, в Москве, в Уголе, вы
еще
эдукацию
там были. Перспективы союзного государства, это есть публикации в российской прессе об этом. Значит, я ни с кем из единороссов я не встречался, ни каким Сурковым я не ездил там. И,
то есть, значит, чекайте, Добровольский встречался с Сурковым, так?
Ну, с Лебедько ездили, по-моему, они вдвоем, да, перед какими-то там выборами.
Значит, вы имеете на власти выборы 20-го года, те еще про 90-е?
Нет, раньше встречались. Ну, какая разница? Вот, поэтому это...
Тогда еще Суркова не было там.
Что?
Тогда Суркова, значит, не было, когда это оговорка про 90-е. Вы говорите про период прихода Александра Лукашенко до влады. Просто как бы ледачи не помылились, потому что люди подумают, что вы говорите, что по-моему, Добровольский зараз ездил с Лебедьком в Москву.
Нет. Это, по-моему, там 2007, что ли, год, там, я уже не помню, 2010.
Не запытаемся вот в их.
Да.
Так, просто, видите, про что я пытаюсь? Я сейчас повторю питання, бо ви не отказали. Светлану Тихановську многие попракаються тим, що вона назвала Путіна мудрим політиком колісті. Пізніше, правда, вона сказала, що він агресор, що вона не могла дати під час виборчої кампанії у 2020 році питання, чий Крим, вона так ухіліста. Зараз вона каже про те, що він український. Ну, ось ви можете сказати, наприклад, чий Крим і чи Путін мудрий політик?
Путин на самом деле прошел эволюцию, да, когда отсутствует у тебя сопротивление материалов, значит, да, прошел путь до диктатора, причем диктатора в таком, в самом плохом смысле этого слова, то есть авторитарного человека, вот, и сейчас, конечно, он перешел уже в категорию преступников, потому что он развязал преступную войну против Украины. И на самом деле вот раздел 24 февраля, это совершенно четкий водораздел не только для меня, это совершенно четкий водораздел для всего мира, потому что ни один нормальный человек не может оправдать смерти людей, не может оправдать вот эти вот террористические акции со стороны российских вооруженных сил, бессмысленный обстрел школ, мирных жилых кварталов там и других социальных объектов, бомбардировка, да, это действительно является, ну, актом террора, потому что это не является частью военной операции, понимаете? То есть, если это часть военной операции, то ты наносишь удар ракетами, потом, допустим, авиацией, потом артиллерией, потом идет там в бой тяжелая техника и пехота, да? Но здесь, в данном случае, это ограничивается просто нанесением удара по гражданским объектам, ничем не отличается от того, что мы видели в сентябре 2001 года, 11 сентября в Соединенных Штатах Америки. Только лишь с той разницей, что там люди еще как бы собой жертвовали, а здесь просто пуляют ракеты. Вот, поэтому здесь, мне кажется, для любого нормального человека совершенно четко проходит водораздел, на чьей он стороне. Чей Крым? Вопрос на самом деле очень простой, и, наверное, его надо было бы немножко по-другому задать. То есть не чей он сейчас, а чей он должен быть. Он должен быть таким, как это прописано в договорах о создании Содружества независимых государств 91 года, где определили бывшие республики СССР границы, где в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, который был впоследствии подписан, где также Крым признается частью Украины, и в соответствии с Будапештским меморандумом о гарантиях безопасности, где Россия обязалась прилагать усилия все для сохранения территориальной целостности Украины, где Крым также является частью Украины.
Господар Валерий, я хотів би ще ось задати питання про білоруську мову. Ви під час виборчої кампанії говорили про те, що ви будете ліпше, скажімо, володати, будете вивчати. Як у вас з цим ситуація зараз? Ви можете по-білоруську розмовляти?
Мне довольно тяжко разговаривать по белорусской мове, тому я предпочитаю разговаривать на российской.
А скажите, пожалуйста, а чему тогда вы робите, на вот сегодня вы сделали такую ставку, белорусские слова в вашей чудовной русской мове, вы робите белорусские слова, как бы обратить ваших политических оппонентов, как бы показать некую... некий подел, некую стену помеж вами и ими. Вот вы сегодня, например, вы говорили по-русски, а позднее вы ужили слово «дараться».
«Дараться». Ну,
да, и уже цитованная сегодня наша Нива сделала целую публикацию про то, как вы и коли уживаете. Это вельми подобно того, как Александр Лукашенко уживает белорусские слова, как покрывдить або образить своих оппонентов.
Значит, на самом деле дискредитируют как раз белорусскую мову люди, которые ей прикрываются, так сказать, для того, чтобы делать какие-то темные делишки. И я это, когда говорил по-белорусски, я просто цитировал дословно данный персонаж. когда он, допустим, говорил о том, что мы Веронику нигде не берем, потому что это, или там, как это, против, так сказать, протокола. Оказывается, у нас протокол есть какой-то, да? Вот. Или мы не можем подтримать вашу инициативу, потому что это пошкодит нашей репутации. Вот. То есть я просто как бы цитирую, точно так же, как цитирую часто и по-английски, а когда-то еще и по-фински цитировал, но если я буду цитировать по-фински, то вряд ли кто-то поймет, а по-английски, ну, допустим, часто я цитирую «no taxation without representation» там, или другие вещи, это совершенно не значит, что я каким-то образом обижаю английский язык.
Так, еще питання, я зараз зацитую допис з вашого телеграм-каналу, уже не будемо про білоруську мову, будемо... Він був цілком на русській мові, але може ви потлумачите, ви звертаєтеся до неокреслених журналістів. Образовуйтесь, друзі, лукашисти, раз в проміжутках між лізанням вечірки нет времени изучить вопрос того, що лізати не обов'язково, а можна бути по-настоящему независимими. Це знову ж про гуторку про незалежні СМІ. Ну, можете ви назвати конкретно, до кого у вас претензія конкретна?
Еще раз, значит, я никого не собираюсь обвинять ни в чем. До того момента, пока мы не проведем контент-анализ содержания ряда независимых СМИ, до того момента, когда не будет проведено расследование в отношении того, есть ли какие-то коммерческие связи и влияние подотчетных вечерки компаний на средства массовой информации, есть ли там то, что называется compliance, не знаю, да, конфликт интересов, наверное, я бы это перевел, но, кстати, я здесь в данном случае совершенно не обижаю английский язык, вот, употребив это английское слово, но это является частью табу, которое существует в западных корпорациях и средствах массовой информации. Вот. Так вот, на предмет наличия вот этого комплаенса или конфликта интересов, значит, это тоже надо проводить соответствующее расследование. Вот. Мы на самом деле сейчас говорим о том, что есть серьезное подозрение в отношении того, что либо деньги поступают на счета этих компаний подконтрольных вечерки от СМИ, либо эти средства поступают от него в СМИ.
Чому вам не почекати, покуль буде конкретна уже якби справоздача, коли будуть докази, бо ви от фігурували тим, що документи є українські фонда, який ви якби анонсували, але не маєте дочинення, як ви кажете. То чому б не мати такі докази, документи і тоді говорити? Бо це обвинувачення хоча доволі абстрактно.
Подождите, нет, это не абстрактно, эти документы опубликованы. Я же, так сказать, на основе опубликованных документов сейчас рассуждаю о том, что в 20-м году человек для того, чтобы открыть компанию, положил $50 или €50 на счет этой компании. Значит, через полтора года, значит, сумма этих денег или через год выросла там до 400 тысяч. Вот, ну то есть это, ну, удивительно, это даже у Буратино не было такого прироста, когда он там золотые монетки закапывал. Вот, поэтому есть основания предполагать, что А, Б, С. С есть еще один вариант. И этот вариант заключается в том, что он оказывает, допустим, некие услуги средствам массовой информации, которые вообще никак не аффилированы, где конфликта интересов нет. Вот, точно так же, как резиденты парка высоких технологий оказывают там, скажем, услуги по разработке программного обеспечения для там Google, Bank of America, Citibank, я не знаю, Barclays Capital и так далее, и так далее. Да? И никакого конфликта интересов здесь не существует. Может, и здесь не существует. Может, он молодец, он талантливый.
Ну, он сам говорил в эфире нашей передачи, литерально, знаете, тыдень или два тому, про то, что он, соправды, был сярод основальников этой организации. Позднее там изменилось керовництво, и зараз абсолютно иншие люди тримают пульс, руку на пульсе. Спасибо, а пошнее питание, у нас время мало часа.
Как это? Он продал ее, что ли? Ну, если продал, значит, тоже как-то на этом, так сказать, деньги заработал. А то, что он не знает, чем занимаются люди, ну, извините, полтора года там существует, или два года уже почти существует организация, и вообще, ну, даже как бы странно так, что не поинтересоваться, а чем же там занимаются эти люди, там 40 человек или сколько там, разные цифры фигурировали, вот, от 1 до 40.
Ні, він ведучими не займається, але він не тримає, як знову ж процитую, руку на пульсі, бо говорка міністерства ведеться, все-таки він серед сузасновальників, у документах він значиться.
Ну, так вот, это как раз и должно показать или аудит, или расследование. Вот, есть ли здесь комплаенс? То есть я еще раз подчеркиваю, значит, может, здесь действительно никакого конфликта интересов нет. Вот, и с этих целей просто будут подготовлены соответствующие письма, разосланы по всем европейским странам, по комиссиям соответствующим, да, на предмет того, чтобы они дали оценку. Может быть, мы ошибаемся, я тогда принесу извинения перед вечеркой, если там действительно это является нормальной европейской практикой, я скажу, ну какие вообще вопросы есть. Все так это работает, вот в Германии так это, в Англии, в Австрии, там в других странах именно так это работает. И канцлер Курц ушел в отставку совершенно по другим причинам, а не по тем, что мы здесь озвучим, что он якобы накручивал себе какие-то рейтинги за какие-то там деньги, да, которые выделялись на другие цели. Кстати, между прочим, тоже интересна его договоренность с Гуглом. Вот, это вообще, конечно, просто
чудо. Чья, пробачу, чья договоренность с Гуглом, бо я не разумею, Себастьяна
Курца? Его, вечерки, когда на вопрос, откуда у тебя накрученных 900 тысяч просмотров при нулевой взаимодействии с аудиторией, там есть показатели такие, да, ноль, вот, он сказал, что это его личная договоренность с Гуглом. Вот, я вообще считал, что там существуют, как бы, публичные оферты, да, и Google не вступает ни в какие устные договоренности или не подписывает отдельные какие-то контракты, которые, значит, выходят за рамки его публичной оферты. Я думал, что Google — это публичная компания, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, ну или на NASDAQ, я там точно уже не помню. Вот. А оказывается, нет. Оказывается, Google вступает в такие вот отношения с політиками і може безплатно, так сказати, його таким от образом продвигати.
Розумію, розумію. Я просто чому спитався, вельми важливо удокладніть ці моменти, про які ви кажете, щоб мати доказані факти, тому що, наприклад, я бачу одним з так званих шерених, або які допис на телеграм-каналі, який ви поставили собі, з іншої сторонки, я не буду називати ім'я, щоб не рекламувати, там знову ж присвячено все Франку Вячорку, ви шмат вельми про його пишете, там каля 20 фактологічних помилок, зв'язаних ввогулі з його сім'єю, що ввогулі вельми дзівно.
Я писав про його сім'ю?
Ви, так, у вас на сторонці є так званий шернутий допис, так? Допис, який ви перезапостили себе на стенку, присвячений Франку Вячорку не тільки йому, але так само його на сім'ї. Там більше за 20 фактологічних помилок, зв'язаних якби з історією, яку він не просто проверить.
Я такого не помню, но это странно, конечно,
так,
очень.
Покуль вы будете отказывать на опошнее пытание, я вам назову дату, коли это было на минулом тыдне. Ну, это только, как бы, пытание конкретно про факты, каби они были подтверждены, например, зноже. Аргументы и факты. Господар Валерий.
Слушайте, еще... давайте мы просто, говорит Лукашенко, а вчера там сказал Латушко, давайте мы просто перевернем страницу, так сказать, вот, истории, да, и будем двигаться вперед. Я думаю, что здесь вопросы, остались. Еще раз я подчеркиваю, что тот же Вечерка может действительно никаким образом оказывать услуги и зарабатывать деньги честным путем. Никакие там это не откаты, никакой это не попытка влиять на СМИ, а это, значит, ему там BBC и CNN платят за то, что он там помогает им, грубо говоря, значит, продвигаться в социальных сетях. Вот, поэтому, значит, мы не знаем этого, поэтому он об этом пока ничего не говорил. Вот, но вопрос же просто в том, что, понимаете, он же не праздный, да? Он не праздный потому, что это огромные деньги. Это колоссальные деньги, значит, которые вместо того, чтобы тратиться на белорусов, да, они тратятся неизвестно на что. И вот это вот у меня возникает вопрос в отношении...
Так, мы это питание того... задавали. Мы это питание задавали у Тимлику Вячорку и будем далее задавать, как это наша праца. Господар Валерий, еще, даруйте, я последний раз процитую снова же ваш телеграм-канал, просто на завершение, перегортаючи эту сторонку, вы говорили, писали про конференцию Новой Беларуси, и вы там сказали такой выраз про политичных цыганов. Я уже не буду оценивать сам выраз политичные цыгане. Я думаю, что в любой крайне ее развязывают, за это могло быть криминальная, одразу, не как криминальная справа распочата за ксенофобию и шовинизм. Але скажите, як выйти из ситуации, коли вы и ваша жонка были у одним лагере с людьми, яких вы зараз критикуете, там, лечите оппонентами, что абсолютно нормально в демократичной системе. Але мы говорим про то, вы говорите про супольные меты, я не говорю про супольные меты. Як перейти этот барьер, эту стену, каб не потребны были вот, ну, такие, скажем, вельми моцные на меже фолу выразы про политичных цыганов?
Но это можно только не проведя в Беларуси выборы. У каждого есть, так сказать, свои как бы сторонники. Есть они у Лукашенко, есть они у Тихановской, есть они у Бабарыка, у Маши Колесниковой. Там, возможно, кто-то там поддерживает и мою супругу, вот, и других людей. Поэтому я бы здесь, так сказать, вот, посчитал, что не делить надо деньги, не делить надо портфели, а прежде всего надо услышать белорусов и обратиться к ним, вовлечь их, так сказать, в эти процессы, в том числе и в процессы формирования власти. Это является самым главным, потому что как только мы почувствуем опору внутри белорусов, а не, извините, а не на основе эгоцентризма, вот, я думаю, что сразу же у нас все изменится. Вот, как преодолеть вот эти вот вещи, оскорбления? Ну что ж, надо просто те принципы, которые являются нормальными в европейской политике, это принцип отчетности, принцип прозрачности, принцип народовластия, принцип ответственности. Вот, его я могу каждый этот принцип развить. Надо просто, чтобы мы все прошли через вот эти вот принципы, для того, чтобы ни у кого не оставалось ни капли сомнения, вот как вы мне проукраинский фонд, да, и у меня не должно быть ни капли сомнений, вот, показали Байсол, смотрите, ребята, я собрал 18 миллионов долларов, из них 10 миллионов я потратил, 8 я взял себе. Все понятно, значит, да, никаких вопросов больше к тебе нет. Ну или есть. Или к тому, что Вечерка говорит, смотрите, я вот, значит, поднял там 3 миллиона евро там, на поддержку независимых средств массовой информации, платил таким-то, 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 но они, тем не менее, оставались независимыми. Да? И контент-анализ показал о том, что я там не больше фигурирую, да, чем Вероника Цыпкало. И нету там такого вот, значит, перекоса, потому что, допустим, там некое издание А, значит, писало до августа 2020 года о ней, а значит, после августа 2020 года они стали, а обо мне ноль, да, а после 2020 года они о ней стали писать ноль, а обо мне они стали писать тонны материалов. Что это никак не связано с тем, что я начал финансировать их через какие-то фонды. Вот, то есть это все очень просто на самом деле доказывается, да, и показывается. И когда это все обществу предоставят, эта информация, да, тогда мы можем шагать дальше. Тогда мы можем, если это жулик, мы очищаемся от него, да, вот, но говорим, по крайней мере, что нам не по пути с такими людьми. И тогда действительно мы белорусам показываем предмет принципиальности, предмет прозрачности, предмет отчетности, вот, да, и отсутствие вот этих вот иерархий, отсутствие хлопаний.
Давайте, господа Рублера, давайте на прикладе конкретным это высветлим. Ну, вот, например, вы проводили форум у Берлине, так, инициовали его. Вы можете сказать, кто был спонсором этого форума?
Конечно. Я представил всем присутствующим, я представил спонсоров этого форума. Это были немецкие бизнесмены. Один из них, который буквально два дня назад создал первый в Европе венчурный фонд в размере 300 миллионов евро, ну понятно, что не он один, там с партнерами, и наверняка они еще и подняли дополнительно денег по инвестированию в компании, которые будут в стартапы, которые заниматься будут космическими технологиями.
То есть это неправда, что некоторые, я сустракал это в социальных сетках, даруют социальные сетки, теперь это просто как параллельные СМИ, писали про то, что это российско-немецкая такая бизнес-структура.
Ну, вы можете пойти и посмотреть, значит, является ли этот фонд.
А вы скажите просто, у вас есть на этот час, просто как бы не было, разумеется, как бы не было вокруг этого никаких скандалов,
я,
недоговоров.
Я не знаю, я знаю, что это первый в Европе фонд. Значит, кто туда давал деньги, я, значит, вам сказать не могу, потому что кто поднимал, я тоже сказать не могу. В прессе появилась фотография трех немецких бизнесменов, как основателей этого фонда. Но вы знаете, что краудсорсинг как происходит? Да? То есть, скорее всего, я думаю, но я почти на 99,9% уверен, что это является европейскими деньгами, деньгами Германии, Франции, потому что именно Германия и Франция являются лидером в Европе, да и в мире, наверное, по производству авиационной техники. И мне рассказал сам Август о том, как ему пришла идея создания этого фонда. Я думаю, как вот ты, значит, почему ты решил его создать? Да, он сказал, что они обратили внимание, что американцы очень много инвестируют средств в космические технологии, именно с обработку данных с космоса, и инвестируют именно в европейские компании. Вот. А мы хотим, чтобы это были европейские компании, чтобы это были европейские деньги. И если стартап появляется на территории Евросоюза, то мы хотим быть первыми, кто проинвестирует в эти стартапы.
Так, просто теперь очень часто любая фирма, которая зарегистрирована у Тимлику на территории Европейского Союза, она может быть в приватности фактично громадян России. Ну, вы сказали про это, что вы не ведаете. Дякую великий вам. Я наприкінці таки хотел еще обещал вам назвать, это было 4 жнивня в вашем телеграм-канале. Для нас вельми важные факты. Там больше за 20 фейковых информаций. Максимум, вы про это не ведали, когда репостили эту информацию. Просто мы за все, как СМИ, стараемся перепроверять информацию. Максимум, не все это удается, але это наша миссия, и мы будем далее притримываться. Дякую великий за то, что вы были сегодня гостем нашей передачи. Нагадаю глядачам, что сегодня моим гостем был Валерий Цапкало. Эту передачу вы глядите на Ютубе. Лайкайте, шерце, высылайте вашим знаёмым спасылки, каментуйте, каб як мага больш людзей пабачыла гэтае відэа. Спадзяемся, што таксама яно з'явіцца ў тэлеграм-канале Валерыя Цапкалы. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.org. Ваша свобода.